Только в этом свете понятен пост. Пост — начало преодоления слишком человеческого, начало преодоления ограниченности естества для введения его в безграничность, для его облагоухания вечностью. К сожалению, и это наследство уходящей церковной эпохи мы передаем молодым христианам в каком-то искажении или непонимании. Святой Максим Исповедник учил: «Всякий подвижнический труд, чуждый любви, не угоден Богу». А это был самый распространенный факт. Пост совершался в гордости о своем подвиге, то есть вне любви, а потому так часто приводил не к уменьшению, а к еще большему увеличению холода и ненависти в мире. Все в христианстве определяется и проверяется любовью. Некоторые слова о посте, с разных сторон его освещающие, надо знать. Святой Исаак Сирин говорил: «Ум не покоряется Христу, и если не покорится ему тело, подвигом, а значит и постом». В XV веке было пророчество святого Нифонта Цареградского о том, что священство последних времен Церкви будет в нравственном падении через две страсти — тщеславие и чревоугодие. Апостол Павел учил: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Один старец сказал своему ученику, у которого пост был чужд любви, по слову святого Максима Исповедника: «Все ешь, только людей не ешь». Если пост понимается как прежде всего воздержание от нелюбви, а не от сливочного масла, то он будет пост светлый, и время его будет время веселое поста. Как же не веселое, когда после пустыни одиночества опять начинают встречаться близкие и любимые? Господи, как хорошо с Твоими людьми! Постися от всякие злобы и зависти и свара. Стихи Рона «Господи, возвах» в среду вечера первой седмицы Великого Поста. «Подавай сердцу моему чистейший страх Твой и души моей совершенную любовь». Стихи Рона «Господи, возвах» в четверг вечера третьей седмицы Великого Поста. Не любовь — это самое страшное невоздержание, объедение и пьянство с собой. Самое первое, первоисточное оскорбление Святого Духа Божия. «Умоляю вас», — пишет апостол, — «любовью Духа». Любовь противополагается и гордости, и злобе. В вечерней молитве мы просим прощения у Святого Духа, Творца мира, по слову святого Иринея Леонского, особенно тех грехов, которые были прямо против любви. «Аще кого укорих, или о клеветах кого гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалях, или сводих, или кого осудих, или развеличахся, или греху брата моего посмеяхся». Постися от всякие злобы. Одна современная девушка так раскрыла в случайном разговоре зловредность озлобления против людей. Разговор шел о будущей жизни. «Там ведь с каждым надо будет радостно встретиться», — сказала она. Учитесь не только у святых отцов, но и у современных девушек. В связи с непониманием молящимися славянского текста, не только Священного Писания, но и многих молитв в церкви, можно наблюдать одно утешительное явление. Непонятный текст часто как бы делается понятным через его древний напев. Церковная музыка есть составная часть священного предания. Она благодатна. И ее мелодии настолько слились за долгие годы своей жизни с обычными для каждого верующего христианскими чувствами, что сделались смысловыми переводчиками незнакомого текста. Ключом церковной музыки открывается дверь нашего восприятия. Обратное этому мы имеем при оперно-концертном исполнении, когда текст знакомой молитвы становится как бы непонятным от музыкального сумбура чувств, не соответствующих чувствам христианским и христианскому пониманию данных слов. Помню, как однажды на первой неделе Великого Поста одна женщина сказала мне во время всенощной: «Куда же вы уходите? Сейчас будут петь концертное покаяние». Концертное покаяние звучит немногим менее кощунственно, чем, скажем, балетное покаяние. Всякое оперное пение в церкви отнимает у людей соборную молитву и дает вместо нее развлечение, то есть лишает их последнего духовного руководства. Не говоря об исключениях, в смысле отеческого руководства мы чаще всего овцы, не имеющие пастыря. Но если в храме поется по-церковному, то люди ведутся всем строем и музыкально-смысловой целостностью богослужения. Когда же до слушателей доходит в храме только некоторый вокальный эффект или просто музыкальные крики, то они оставляются уже совсем на себя, отстраняются от участия в таинственном и страшном богослужении. Недавно именно в связи с оперным пением протоиерей Трубецкой писал: «Живая идея литургической соборности постепенно замирает в церкви». Не то же ли самое, что сказать, что в церкви постепенно замирает идея церкви? Русский перевод Нового Завета был сделан только в середине XIX века. И этот перевод плохой. Вот только два примера прямого искажения смысла Писания в русском переводе. Первый стих 13 главы Евангелия от Иоанна читается по-русски так: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Выделенных здесь слов «явил делом», что в славянском тексте вообще не существует. Но что еще важнее, эти слова не только неизвестно, зачем сюда русским переводчикам вставлены, они печатаются курсивом, но они звучат здесь почти кощунственно. Получается, что Господь только теперь, перед смертью, явил делом свою любовь. Прежде Он этого делом не являл. Второе место — это первое послание к Коринфянам, 7 глава, 21 стих. Здесь по-русски мы читаем: «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Получается ясный вывод. Надо пользоваться возможностью освободиться от состояния раба. Какой возможностью, не сказано, но всякому понятно, что эта возможность лежит в области социальной борьбы. Уж не сближается ли позиция апостола с позицией Спартака? Но вот славянский текст: «Аще и можешь и свободен быть, больше поработи себе». Текст, дающий противоположный смысл. Процитирую толкование этого места, данное святителем Иоанном Златоустом: «Призван ли рабом? Не заботься, оставайся рабом. Это не служит препятствием к благочестию. Вот как он, Павел, смотрит на рабство. «Аще и можешь и свободен быти, больше поработи себе, то есть тем более служи». Хотя бы, говорит апостол, в твоей власти было сделаться свободным, ты лучше оставайся рабом. Приводит и причину. Раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 22. Но каким образом раб может быть свободным? Когда он освобождается от страстей и душевных болезней. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 23. Это сказано не только рабам, но и свободным, потому что можно и в рабстве не быть рабом, и в свободе быть рабом. Иосиф был рабом в Египте, но не раболепствовал. И разве рабство послужило ему препятствием к добродетели? Когда господин не требует ничего противного воле Божией, тогда должен повиноваться ему. А простираться далее, то есть в противное воле Божией, не должно. Так раб остается свободным. Таково христианство. Оно и в рабстве доставляет свободу. А вот ученая справка. В первом послании к Коринфянам, глава 7, стих 21, апостол дает совет, чтобы раб вместо мечты об освобождении лучше бы исполнял свое призвание в качестве раба, и это место филологически нельзя понимать иначе. Один священник, из таких, которые с уважением и любовью относятся к богослужебному уставу, говорил мне: «Вы не можете себе представить, как я иногда мучаюсь, переживая несоответствие обряда отпевания фактической церковной действительности». Центральная часть отпевания «Со святыми упокой» раскрывает тот смысл его, что он предполагает наличие хоть какой-то христианской веры в усопшем, хотя бы искры раскаяния. А священнику иногда приходится теперь по желанию родных хранить явных и воинствующих безбожников. Еще темнее этот вопрос в отношении заочного отпевания. Часто священник совсем не знает, что за человеком отпевается. Он никогда в жизни его не видел, а в молитве, которую он торжественно читает над ним, он называет его «чадо по духу». Совершенно такими же словами священник обращается и к самоубийцам, отпевание которых теперь все чаще разрешают архиереи. Устав окаменел где-то в XI-XII веках с чадом по духу. И что-то из того, что тогда было духом живым и истинным, стало тяжелой и кощунственной косностью. В церкви надо вести прямую проповедь христианства, и именно христианства, а не отдельных, вырванных из контекста добродетелей. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И вот мы должны отдать себе отчет, что славянский язык Слова Божия постепенно делается на Востоке римско-католической латынью. И причем тогда, когда Рим, наоборот, начал отказываться от своей латыни. Во время чтения нужнейших для современного христианина апостольских текстов в храме часто наступает какой-то благочестивый антракт, непонимание. Я знаю трудность этого вопроса. С одной стороны, этой трудности – плохое качество русского текста Священного Писания. С другой – косность традиций. Не положено по уставу. Но положено ли по уставу, чтобы люди, стоящие в храме, скажем, только что принявшие христианство, не понимали бы слов апостольских? Неужели любовь к ним не выше устава? трудностей много, но ведь никто и не болеет о них. В славянском тексте много явных несуразностей, и нужно это знать, чтобы не смущаться. Это пыль веков, ошибки переписчиков, переводчиков. В старых молитвенниках еще до сих пор можно встретить в утренних молитвах вместо «внезапу судья приедет», «напрасно судья приедет». В прокимне перед апостолом в четверговую службу мы и сейчас слышим «Господь воцарися, да гневаются люди». Почему они должны гневаться? Нужно сказать «да трепещут люди». Так в тексте русской Библии, так и по смыслу. В службе недели апостола Фомы мы слышим и недоумеваем «любопытную десницу кандак». Конечно, надо сказать «испытующей десницей», так как у апостола никакого любопытства не было. В 118-м псалме несколько раз повторяется «в заповедях твоих поглумлюся». А на самом деле, как тут же на полях славянской псалтири, как и в Библии русской написано, надо «и в заповедях твоих размышлять и буду». В 103-м псалме мы слышим «змий сей, его же создал еси, ругатися ему». А Флоренский по подлиннику уточнил «игратися ему». И в псалтире это слово «игратися» тоже написано, но почему-то не в тексте, а стыдливо сбоку на полях. И в Библии «играти», а не «ругати». Таких примеров много. Мы, старые, все это знаем. А как разбираться молодым?